Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня главная тема программы – Рождество в России. Как его празднуют россияне. А также главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня, 7 января, православные верующие празднуют Рождество Христово. Это один из самых важных и популярных праздников в году. Во всех храмах служится ночная праздничная литургия. В Москве, в храме Христа Спасителя, ночную рождественскую службу провел патриарх московский и всея Руси Алексий II. Рассказывает мой коллега Павел Давыдов.
В ночь на 7 января во всех действующих храмах русской, сербской, иерусалимской, грузинской православных церквей прошли торжественные богослужения по случаю праздника Рождества Христова. Только в Москве рождественские службы состоялись более чем в 600 приходах. Главная из них прошла в храме Христа Спасителя, где ночную рождественскую службу провел патриарх московский и всея Руси Алексий II. На ней присутствовали около 5000 человек. Патриарх призвал верующих молиться, чтобы 2007 год был мирным и созидательным и принес каждому здоровье и благополучие. Сегодня днем по завершении первого рождественского дня патриарх Алексий II совершит в храме Христа Спасителя Великую Вечерню. С сегодняшнего дня, вплоть до праздника Крещения Господня 19 января, у православных верующих будут продолжаться святки, святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя. В этот период на Руси старались отложить земные заботы и подумать о вечном. Было принято каждый день посещать церковные службы или читать дома отрывки из Священного Писания, в которых говорится о Рождестве Христовом. Традиция многодневных святок, за которыми следует праздник Крещения, восходит к практике Древней Церкви, когда оба церковных торжества, Рождество и Крещение, отмечались вместе как одно событие Богоявления. Временное различие встречи Рождества на Западе и на Востоке объясняется отличиями календарных стилей. Григорианский стиль, по которому отмечаются церковные праздники на Западе, опережает юлианский, принятый на Востоке, на 13 дней. Поэтому западные христиане отмечают Рождество 25 декабря, а православный мир – 7 января. По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением. Тем не менее, именно этот день освящен церковной традицией, насчитывающей около 2000 лет. Согласно данным аналитического центра Юрия Левады, в этом году православное Рождество планировали отмечать рекордное число россиян – 69%, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.
Рассказывал мой коллега Павел Давыдов. А сейчас на прямой связи с нашей студией из храма наш постоянный автор, священник Яков Кротов. Сразу после литургии он согласился сказать несколько слов в эфире программы «Свобода в полдень». Яков Гаврилович, добрый день.
Добрый день. Всех с праздником Рождества, с праздником светлым. Мне кажется, что, вот что можно сказать, мы постепенно, Россия постепенно приближается к Палестине по погоде. Раньше Рождество ассоциировалось со снегом, а так как сегодня мы встречаем, я думаю, так и в Палестине было во времена древности. Никакого снега и даже довольно неприятной погоды. И наша церковь небольшая, собственно, это не церковное здание, а просто в одной из школ. Основная проблема, мне кажется, вот когда русский человек, современный, постсоветский, думает про Рождество и читает евангельский рассказ, та и самая созвучная нота. Это то, что негде было найти помещение. Все-таки квартирный вопрос остается в России самым жгучим. И, к сожалению, наша жизнь, она строится на таком принципе, что вот бабушка умрет, внуку будут квадратные метры. Кто-то должен умереть, чтобы мне нашлось в этой жизни место. И вот так из поколения в поколение ведь уже тянется. И в Рождестве то же самое происходит с Марией, с ее младенцем, с Иосифом. Вот некуда приткнуться. Наконец кто-то пустил на скотское-то в сущности место, туда, где кормили скотину. И я думаю, что вот если так вот для сердца, которое стеснено квартирным вопросом, сказать себе, ну и квадратные метры, главное все-таки вот такая квадратура круга, круг света, в нем лежит младенец, это Христос. Ну ладно, ну не будет у меня квартиры, ну потесню я, поживу ровно 20 метрах. Ничего, зато ради Христа. Поэтому я думаю, что любовь, она даже в стесненных квадратных метрах, все равно будет любовью. И для нас праздник Рождества – это напоминание о том, что не в метрах счастья, а счастье, когда в огромном мире огромный Бог, Он пришел к нам, и в нашей маленькой жизни надо дать Ему место.
Спасибо вам огромное. Яков Гаврилович из храма на прямой связи с нашей студией был священник Яков Кротов. Рождество в дворянской усадьбе. Так называется выставка в Московском культурном центре «Белые палаты» на Пречистенке. Там попытались воссоздать старинные интерьеры в праздничном убранстве. 13-14 января на празднование Нового года по старому стилю здесь запланированы театрализованные представления. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка как нельзя более соответствует особому времени новогодних празднеств, когда научная достоверность не обязательна, эклектика извинительна, когда даже восточную свинку, чей, заметим, черед наступит лишь в феврале, в России принимают как родную. Не беда, что белокаменные палаты – это строение 17 века. Интерьеры создали из мебели в стиле ампир, то есть 19 столетия, и все это украсили современными елочными игрушками. Главное, удалось создать атмосферу уютного старинного праздника. Огромные от пола до потолка стекла не мешают рассматривать вещи, среди которых особое внимание большой редкости – детской мебели эпохи Павла I. Здесь крошечные креслица из карельской березы и затейливо раскрывающийся стульчик в виде краба, маленькое бюро и непривычно маленьких размеров рояль. Слово куратору выставки Анне Касаткиной.
Уникальный совершенно рояль из усадьбы Кускова, который Андрей Владимирович возьмет на реставрацию и отреставрирует его за свой счет.
Рояль такой крошечный, даже трудно представить, что он на самом деле звучал. Что это не имитация.
Звучал. Нет, это не имитация, это действительно для маленького какого-то, кого мы не знаем, кто владел этим роялем, но он действующий.
Упомянутый Анной Касаткиной Андрей Владимирович – это частный коллекционер Андрей Руденцов. Большинство представленных на выставке вещей из его собрания. Андрей Руденцов утверждает, в срочной реставрации нуждается не один лишь детский рояль.
Мебель – предмет все-таки живой, в отличие от бронзы и всего остального. Если за ней не ухаживать, ее не любить, ее не восстанавливать, она просто умирает. Что, к сожалению, происходит во многих музейных фондах на сегодняшний день. Я побывал практически во всех, наверное, музейных собраниях, фондах музейных. И, к большому сожалению, констатирую, что там мебель просто пропадает, наверное, что ли, так скажем. Предметы мебели никогда не являлись предметами коллекционирования в широком смысле этого слова. Из-за неповоротливости, из-за проблем с хранением, из-за проблем с экспозициями и так далее. Но мебель очень много пережила за 200 лет. Она была подвластна моде, ее меняли, ее выкидывали, ее сжигали. В 20 веке она пережила еще больше катаклизм, она пережила революцию, она пережила смену власти, она пережила какие-то гонения. Я встречал предметы, которые просто люди боялись, и золоченые дворцовые предметы просто закрашивали половым суриком. И они стояли 70-80 лет в каких-то общественных местах, закрашены многократно масляным суриком. Я эти предметы восстанавливал, я их размывал, я их расчищал. Не сам, к сожалению, силами своих помощников. Где-то удалось нам восстановить около, наверное, 1200 предметов мебели.
Вход на выставку «Рождество в дворянской усадьбе» совершенно бесплатный. 13 и 14 января здесь не только экспозиции можно будет полюбоваться, но и принять участие в театрализованных детских представлениях. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете воскресный рождественский выпуск программы «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Православные христиане отмечают Рождество Христово. В Москве в храме Христа Спасителя ночную рождественскую службу провел патриарх Московский и всея Руси Алексей II. На ней присутствовали около 5000 человек. Россия потребовала от Белоруссии немедленно отменить пошлину на транспортировку нефти. Сахалин и Курильские острова вновь оказались в транспортной блокаде из-за непогоды. На регион обрушился мощный циклон с мокрым снегом. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Я же напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость нашей студии – настоятель храма святых Космы и Дамиана, президент Российского библейского общества, отец Александр Борисов. Ведет передачу Владимир Бабурин. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Новогодний праздник в Минске омрачен газовой войной. В Пхеньяне прошла демонстрация в поддержку ядерного оружия. Чем болен Фидель Кастро? Материалы на эти темы, в обзоре американских еженедельников, который подготовила Елена Архипова.
Невзгоды, начавшиеся в новогоднюю ночь. Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о соглашении между Россией и Белоруссией относительно цен на газ. Не прошло и получаса после наступления Нового года, как настроение гостей Андрея Санникова, в прошлом члена правительства, а ныне активиста оппозиционного движения, было испорчено. Праздничные программы телевидения прервали для оглашения деталей нового соглашения. «Мы подписали документ на невыгодных условиях», — объявил с экрана белорусский премьер-министр. Есть от чего расстроиться. Удвоение цен на газ не обрадовало ни сторонников Лукашенко, ни его оппонентов. Государственное телевидение возобновило новогоднее веселье, а оппозиционеры стали строить прогнозы относительно того, как ситуация будет развиваться дальше. Большинство сошлись во мнении, что Лукашенко покончит с государственными субсидиями, за счет которых существовали разваливающаяся промышленность и сельское хозяйство страны. Другие утверждали, что это не спасет режим последнего европейского диктатора, и крах неизбежно произойдет в мае или июне. Лишь в одном собравшиеся были солидарны. Встреча Нового года оказалась для белорусов нерадостной.
На этой неделе граждане Северной Кореи заполнили улицы Пхеньяна, чтобы поддержать намерение правительства создать собственное ядерное оружие, сообщает «Тайм». «Нам будет нечего бояться, если мы обретем мощное средство сдерживания», подобные призывы из толпы транслировались по центральному телевидению. В грандиозной манифестации приняли участие более 100 тысяч человек, в том числе и высокопоставленные чиновники. В новогоднем послании коммунистическое руководство дало гражданам КНДР торжественную клятву крепить обороноспособность, продолжая работы по созданию атомной бомбы. Манифестанты, в свою очередь, несли огромные портреты Ким Чен Ира и его отца Ким Ир Сена и обещали без колебаний отдать жизнь за любимого руководителя. Солдаты армии Северной Кореи, которая насчитывает более миллиона человек, в очередной раз единодушно выразили готовность защищать вождя любой ценой. В КНДР давно принято отмечать новогодние послания правителей массовыми демонстрациями поддержки. Но обычно суть лозунгов на транспарантах сводилась к всеобщему одобрению политического курса, избранного любимым руководителем. В этом году призывы оказались более конкретными. Северная Корея считается одной из беднейших стран мира. Без иностранной гуманитарной помощи ей не выжить. Коммунистический режим привел экономику к полному краху. В середине 90-х годов от голода умерли 2 миллиона человек, отмечает «Тайм».
Может ли Фидель Кастро, который, по слухам, уже одной ногой в могиле, вернуться к исполнению обязанностей главы государства? Этот вопрос обсуждает US News and World Report. Испанский хирург, прилетевший на Кубу наблюдать за состоянием здоровья некогда могучего человека, утверждает, что его пациент медленно, но верно идет на поправку. По словам врача, у Кастро нет злокачественных образований или каких-то других неизлечимых болезней. Это противоречит данным американской разведки, согласно которым кубинский лидер страдает раковым заболеванием в последней стадии. На Кубе сведения о состоянии здоровья Кастро охраняются как государственная тайна. Тем не менее, специалисты предполагают, что симптомы болезни характерны для пациентов, перенесших неотложную операцию на кишечнике. Не исключено, что Кастро страдает от осложнений, возникших после хирургического вмешательства в июле прошлого года.
Легенда рок-музыки пользуется неослабевающим спросом, пишет US News and World Report в статье, посвященной Элвису Пресли. По сведениям почтовой службы Соединенных Штатов, марка, выпущенная в память о певце в 93 году, самое вожделенное приобретение для коллекционеров. Было выпущено 124 миллиона марок с изображением музыканта. Его внешность и воспоминания о любимых хитах до сих пор завораживают людей. Огромный дом Элвиса Пресли в Мемфисе ежегодно посещают 600 тысяч человек. Среди других популярных почтовых знаков еженедельник отмечает марки с изображениями диковинок природы и героев комиксов. Каждый год американская почтовая служба получает 50 тысяч писем, на которых предлагаются те или иные изображения на марках, но принимаются не более 25 новых идей.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Его вам представили Иван Толстой и Ирина Лагунина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 7 января, воскресенье. Одной из главных тем Нового года в российской политике, если не самой главной, станет поиск того, кто в 2008 году станет президентом страны, где будут искать претендента. Среди известных фигур или в политических тылах? Захочет ли Владимир Путин остаться неформальным рулевым российской власти или уйдет от Кремля подальше? О проблеме 2008 с российскими политологами, беседовал Данила Гальперович.
У российской власти остается всего лишь год с небольшим, чтобы решить, кто будет новым главным в Кремле. Как показали президентские выборы 2000 и 2004 года, решать проблему 2008 будет именно власть, которая всеми своими ресурсами доходчиво объяснит гражданам, почему им нужно проголосовать за предложенного ею кандидата. Но проблему 2008 потому и называют проблемой, что на слуху уже несколько имен так называемых преемников, а реально популярен лишь сам Владимир Путин. Поэтому эксперты гадают, уйдет ли нынешний лидер или останется в каком-либо качестве, а также какую роль должен избрать себе тот, кто хочет получить одобрение нынешней властной элиты и общества. Эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова говорит, что именно запрос на определенную лидерскую роль – это главное в вопросе о будущем президенте России.
Гораздо более важно – это какова будет формула запроса среди общества. И угадает ли эту формулу запроса сама власть? По крайней мере, сейчас власть пытается формулировать сама и, скажем так, предлагать сверху формулу запроса на новую стабильность. Но ведь люди не глупые, они, естественно, могут сказать, задать вопрос, ну а если Путин был тоже стабилизатором, то зачем нам новая стабильность? И поэтому часть элиты начинает формировать запрос на модель этакого мобилизатора, разглядывая вокруг врага. Не исключено, что само общество попытается предложить власти свою модель, модель чистильщика. Давайте вычистим все эти авгиевы конюшни. То есть вот формула запроса является, пожалуй, одной из основных проблем будущего года.
Но Владимир Путин и сам вполне способен играть роль и стабилизатора, и модернизатора, и даже чистильщика. Он проявлял себя во всех этих ипостасях не раз за прошедшие 7 лет. Так все же, уходит или остается? Руководитель фонда эффективной политики Глеб Павловский, аналитик, близкий к Кремлю, говорит, что ответ уже ясен.
Путин уходит. Причем это связано не только с его заявлениями политическими, но, с одной стороны, с ощущением некоторой диспозиции уже реальной политической, конституционной, в том числе, конечно, но не в первую очередь, но и ощущением необходимости нового этапа. Просто есть набор проблем, которые даже для участия в их решении Путина требуют другого Путина. Путин должен быть уже менее, так сказать, в каком-то смысле стоять сбоку и быть менее связанным, должностью, если хотите.
Большую вероятность ухода Владимира Путина с должности главы государства предрекает и политолог Станислав Белковский. По его мнению, нынешний президент России уйдет потому, что к концу его второго президентского срока негативные тенденции в жизни России наберут силу, и ему будет проще стать каким-нибудь большим международным чиновником, чем и дальше тянуть президентскую лямку. Но до самого последнего момента, считает Белковский, Владимир Путин будет пытаться сохранить контроль над ситуацией.
До самого последнего дня, почти до самого ухода, Владимир Путин будет пугать всех окружающих лиц на тему, что он таки останется, формально или неформально, с одной единственной целью, чтобы не стать хромой уткой в глазах собственных подданных, а особенно подданных, которые находятся близко от него. Чтобы все они боялись, что нет, все-таки, может быть, Путин не уйдет, а может быть, он уйдет, но не совсем, и не торопились снимать его портреты со стен и выстраиваться в очередь в кабинет к его наиболее вероятному преемнику. Если бы перспектива третьего срока была реально хотя бы на 50%, все изменения в Конституцию были бы уже внесены, и мы бы уже обсуждали их не как гипотетические, а как свершившийся факт.
Между тем, Лилия Шевцова отмечает, что пока никакой очевидной замены нынешнему лидеру большинство россиян не видит.
Так как общество живет в относительно стабильной ситуации, и общество постоянно сравнивает нынешний период жизни и самого Путина с Ельциным и с ельцинским периодом, то, конечно же, люди не могут не видеть положительных качеств в этом правлении. И они, естественно, хотели бы продления этого статус-кво. И все социологические опросы показывают, что если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, и Путин предложил бы свою кандидатуру, он бы стал очередным хозяином Кремля.
Действительно, опросы говорят о популярности Путина, но это среди граждан. Элита же, по мнению Станислава Белковского, уже перестала воспринимать президента как того, кого надо бояться, и вовсю делит финансовые потоки и сферы влияния. Картина 2007 года, которую рисует эксперт, кажется настоящим триллером.
В течение 2007 года основные российские политические игроки перейдут в стадию тотальной войны друг с другом. Причем слово «война» в данном случае используется не в качестве метафоры. Это будет настоящая война с применением живой силы и техники, с применением правоохранительных структур, арестами, расстрелами, отравлениями и всеми другими мероприятиями подобного рода, отвечающими законам жанра. То есть это будет настоящая средневековая война за власть. Да, и трупы Анны Политковской, Александра Литвиненко, вроде бы отравление Егора Гайдара, в которое не верю ни единой секунды. Все это свидетельствует о том, что война не то что началась, она никогда и не прекращалась, а то, что она уже достигает апогея, и 2007 год будет пролонгированным апогеем этой войны. Поэтому полностью неуправляемая так называемая вертикаль власти на фоне тотальной войны всех со всеми, вот это и есть главный сюжет 2007 года. Тотальный номенклатурный раскол, который не может породить единого преемника и создать как президенту Владимиру Путину, что бог бы с ним, так и стране России, что гораздо сложнее, тяжелее и драматичнее, колоссальные проблемы.
Если связывать недавние громкие убийства с проблемой 2008, то действительно есть ощущение, что борьба будет жесткой и может закончиться отнюдь не простыми выборами, а чем-нибудь похожим на уход Бориса Ельцина в 99 году. Однако Глеб Павловский, в свою очередь, уверен, что как бы ни соперничали сейчас, например, Дмитрий Медведев и Игорь Сечин, возглавляя, соответственно, «Газпром» и «Роснефть», пока они находятся в одной команде, которая не заинтересована в дестабилизации. Поэтому финишного отрыва от остальных никому не позволят.
Премия вследствие внутренней борьбы была бы велика, но риски многократно опережают эту политическую премию, потому что, строго говоря, ресурс, которым располагает каждый из членов путинской команды, он в основном там на 80% это ресурс Путина. А Путин не передаст свой ресурс в монопольное распоряжение отдельному члену команды, потому что он понимает, что это на этом кончится просто вся команда. Она просто тогда рассорится. Поэтому здесь это будет сплачивать, неизбежно ограничивать, скажем так, свободу рук во внутренней неизбежной конкурентности, естественно, и в команде.
Но ощущение того, что борьба за трон без особой оглядки на самого Путина уже началась, не оставляет многих экспертов. Возможно, потому, что 7 лет назад приходу нынешнего лидера в Кремль предшествовала такая же ожесточенная схватка внутри самой российской власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Напомню вам, что сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». А это значит, что вы услышите такие передачи, как «Читаем журналы», «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», а также новости спорта, музыку и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – обзор главных экономических событий минувшей недели, исторический календарь на ближайшие 7 дней – слушайте «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Свердловской области в ночь на воскресенье убит священник, похищена 21 икона. Это произошло в поселке Неево-Шайтанский Алапаевского района. Задержано двое подозреваемых, найдены все похищенные иконы. У убитого священника остались вдова и четверо детей. Православные христиане отмечают Рождество Христово. В Москве в храме Христа Спасителя ночную рождественскую службу провел патриарх московский всея Руси Алексей II. На ней присутствовали около 5000 человек. Россия потребовала от Беларуси немедленно отменить пошлину на транспортировку нефти. Соответствующая нота была вручена в субботу белорусскому послу в Москве. Министерство иностранных дел России расценило как неприемлемые санкции, введенные США против трех российских предприятий, в том числе Росанбаронэкспорта и Тульского конструкторского бюро приборостроения. Вашингтон считает, что они незаконно поставляют военную технику в Ливию, Сирию и Иран. В афганской провинции Хост, вблизи границы с Пакистаном, погибли две женщины и двое детей. Машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. Ответственность за случившееся полиция возлагает на талибов и боевиков Аль-Каиды. В Ираке погибли еще двое военнослужащих США. По данным американских военных, в ходе рейдов иракской армии при поддержке сил коалиции за неделю были убиты 30 боевиков, задержаны 84 подозреваемых в связях с повстанцами. В секторе Газа в столкновениях между различными палестинскими группировками погибли по меньшей мере 3 человека. Иран будет продолжать сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ и соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил сегодня представитель иранского МИДа Мохаммед Али Хосейни. Сахалин и Курильские острова вновь оказались в транспортной блокаде из-за непогоды. На регион обрушился мощный циклон с мокрым снегом.
Это был краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Week» с главными событиями в российской и мировой экономике минувшей недели вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
В России с 1 марта, как ожидается, начнется амнистия капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Она предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Таким образом, российские власти рассчитывают привлечь в экономику сбережения населения, которые сейчас фактически выведены из денежного оборота внутри страны. Говорит один из авторов и инициаторов закона об амнистии капиталов, бывший заместитель министра финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платила, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов.
Согласно закону, амнистия капиталов в России продлится до конца 2007 года. Причем легализовать можно будет не только денежные средства, но и акции, облигации, а также другие ценные бумаги, в которые были переведены наличные сбережения, не задекларированные ранее. Кроме того, по словам депутата Государственной Думы Андрея Макарова, в процессе доработки законопроекта в него были внесены уточнения, связанные с порядком уплаты декларационного платежа.
Человек, у которого где-то там в прошлом что-то не так, должен был прийти в налоговые органы, сдаться, заявить, что у него что-то было не так, и заплатить деньги 13% от той суммы доходов, которую он когда-то не задекларировал. При этом он не освобождался ни от какой ответственности, ни за что. Порядок, который предлагает Государственная Дума, будет следующим. Любой человек, который считает необходимым задекларировать какую-то сумму доходов, которые у него не были уплачены, может это сделать в любом банке, включенном в систему страхования.
В России в 2007 году начинает действовать новое правило государственного регулирования игорного бизнеса, которое предусматривает полный запрет на организацию игорных заведений в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. Вариант закона, который был одобрен российскими парламентариями, заметно отличается от проекта, предложенного правительством. В частности, исполнительная власть считала возможным сохранить в городах игорные заведения, отвечающие установленным законодательством требованиям. Однако депутаты Государственной Думы решили ввести полный запрет на организацию игорных зон в населенных пунктах, говорит председатель Комитета Палаты по экономической политике, предпринимательству и туризму Евгений Федоров.
Закон ужесточается в каком плане? В плане того, что запрещены игорные заведения в зонах поселений. То есть зон поселений не будет, и, соответственно, после окончания переходного периода не будет никакой игорной деятельности в наших городах.
В соответствии с законом, после 1 июля 2009 года все игорные заведения должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные игорные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Однако большинство из уже существующих игорных заведений, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, смогут работать в своем прежнем виде только до середины 2007 года.
До 1 июля 2007 года работают все те казино и игорные залы, которые сейчас открыты. С 1 июля те, которые не соответствуют требованиям закона, должны будут быть закрыты. Требований очень много. Это требования и в отношении числа игорных автоматов, и игорных столов заведений, в отношении площади, в отношении месторасположения игорных заведений, ну и так далее.
В России в 2007 году начинает действовать закон о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Кроме того, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, один раз получить эти деньги смогут и женщины, уже имеющие детей.
В случае, если женщина по состоянию на 31 декабря 2006 года уже имеет двоих детей, рожденных или усыновленных ею, и родит, усыновит третьего и последующих детей после 1 января 2007 года, то она также приобретает право на семейный материнский капитал.
Согласно закону, до момента проведения разрешенных финансовых операций, выделенные государством средства будут находиться на счетах в пенсионном фонде и регулярно индексироваться, говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Вахова.
За 300 тысяч материнский капитал может быть увеличен. Может быть где-то 320-330 тысяч. Но в зависимости от того, какая будет инфляция в 7, 8 и 9 году, индексация будет проходить. И, соответственно, в 10 году материнский капитал будет составлять не 250 тысяч рублей, а сумма совершенно другая.
Минимальный размер заработной платы в России, как ожидается, увеличится с 1 сентября 2007 года с нынешних 1100 до 2000 рублей. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении российского парламента. По словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, это приведет к росту доли зарплат, выплачиваемых легально.
Сегодня только по официальным данным заработную плату ниже 2000 рублей в месяц получает 6 600 000 работающих. Это огромное число людей. Мы понимаем, что реально на самом деле число получающих такую мизерную заработную плату невелико. Повышение МРОТа означает сокращение конвертной суммы, увеличение легальной заработной платы. Мы рассчитываем, что в большинстве субъектов федерации уже в 2007 году для внебюджетного сектора экономики минимальная заработная плата будет установлена на уровне прожиточного минимума.
Индексация пенсий в России в 2007 году будет проводиться дважды, с 1 апреля и с 1 августа. Как утверждает председатель Государственного пенсионного фонда Геннадий Батанов, в среднем размер пенсионных выплат увеличится за год более чем на 15%.
Прогнозно инфляция составит от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить лучше, но не так, как нам хотелось бы.
В России начнут действовать нормы жилищного кодекса, предусматривающие продление на 18 месяцев до 1 июля 2008 года срока, предоставленного гражданам для выбора способов управления многоквартирным домом. Действующее законодательство устанавливает три варианта этого решения: непосредственное управление собственниками квартир, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, а также управление специализированной управляющей компанией.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказал мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 8 по 14 января. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
8 января 1654 года в Переяславле в ставке гетмана Богдана Хмельницкого Генеральная Рада Запорожского войска, выслушав его призыв отдаться православному христианскому царю Восточному, постановила присоединиться к Москве под именем «Малая Россия». В благодарственном письме Богдан Хмельницкий называл себя «наинижайшим слугой», титуловал Алексея Михайловича Романова уже по-новому «царем и великим князем, всея великие и малая России самодержца». Хмельницкий пошел на присоединение к России в поисках защиты от Польши. Начав в 1648 году войну с поляками, Хмельницкий мечтал о независимой Украине. Москва отправила в присоединенный край воевод и армию чиновников. Очевидцы записали, что вскоре после принятия высокой царской руки, почувствовав ее тяжесть, Хмельницкий плакал. «Не того мне хотелось, и не так было тому делу быть».
9 января 1799 британский премьер-министр Вильям Питт-младший впервые в мировой практике ввел подоходный налог. Англия нуждалась в средствах для войны с Францией. Расходы на войну сильно истощили британские ресурсы. Возрос национальный долг. Вильям Питт-младший, премьер-министр и министр финансов, нашел выход. В Великобритании доходы налогоплательщиков свыше 60 фунтов стерлингов обложили 10% налогом. Хотя собрали не 10 миллионов фунтов стерлингов, как рассчитывали, а только 6, положение удалось спасти. Мера оказалась удачной.
Января 1934 года историку-эмигранту Евгению Шмурлу исполнилось 80 лет. К тому времени ученый уже 10 лет жил в Праге. До революции Шмурло преподавал в Петербургском и Дербском университетах. Предметом его исследования были российско-итальянские отношения и Россия времен Петра Великого. Когда в 1881 году открылся Ватиканский архив, Шмурло назначили при нем ученым-корреспондентом Российской академии наук. В сборник Шмурло о Петре Великом вошли 480 документов, обнаруженных исследователем в Италии и других европейских странах. В отличие от других историков – Карамзина, Погодина, Устрялова – Шмурло считал, что петровские преобразования подготовлены не только XVII, но и XVI веком. В Праге при содействии Шмурло создали русское историческое общество, участниками которого стали Георгий Вернадский, Александр Кизеветер, Петр Струве, Сергей Пушкарев.
11 января 1984 года количество проданных пластинок альбома Майкла Джексона «Триллер» превысило 10 миллионов экземпляров.
января 1929 года до нашей эры по решению Римского сената закрыты двери храма Януса в Риме в знак окончания продолжавшейся почти 100 лет гражданских войн. Храм Януса находился на Римском форуме и имел два входа. С началом войны двери открывались, а с ее окончанием закрывались. В 1929 году двери храма закрылись всего лишь в третий раз в римской истории. Янус, бог входа и выхода, стал богом начала и конца. По имени Януса назван первый месяц года – январь.
13 января 1622 года в Париже родился драматург и актер Жан-Батист Мольер. Биограф Мольера Михаил Булгаков рассказывает, что фасад родного дома драматурга был украшен деревьями, по которым карабкались обезьянки. Необыкновенному успеху Мольера предшествовали несколько лет провалов в Париже его пьесы «Блестящий театр». Успех пришел, когда Мольер понял, что он не трагический актер, а комик. Тогда же он взял за правило писать сценки с натуры. Мольер устроился к Бродобрею считать выручку, а сам не пропускал ни одной реплики посетителей. Во время гастролей в Руане драматург Пьер Корнель назвал мольеровскую труппу «блестящей», и в том же году актеры прибыли ко двору Людовика XIII. Пьесы Мольера «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной» стали классикой театра.
14 января 1953 года маршала Иосипа Броз-Тита избрали первым президентом Федеративной Народной Республики Югославии. Разрыв Тита со Сталиным в 1948 году, который не мог простить маршалу желание сделать страну самостоятельной политической силой, привел к экономической и политической блокаде Югославии силами СССР. Тита отказался от советской модели строительства социализма. Он децентрализовал управление, ввел принцип рабочего самоуправления, провел дезинтеграцию экономики, ликвидировал коллективное сельское хозяйство. Относительно высокий уровень жизни способствовал стабильности в стране. После переизбрания Тита в 1963 году он оставался президентом до своей смерти в 1980-м.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Православные христиане отмечают Рождество Христово. В Москве в храме Христа Спасителя ночную рождественскую службу провел патриарх московский всея Руси Алексей II. На ней присутствовали около 5000 человек. Россия потребовала от Белоруссии немедленно отменить пошлину на транспортировку нефти. В Ираке погибли еще двое военнослужащих США. В секторе Газа в столкновениях между различными палестинскими группировками погибли по меньшей мере 3 человека. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал иракские власти не приводить в исполнение смертный приговор двум приближенным Саддама Хусейна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На этой неделе еще в одном лондонском ресторане были найдены следы полония-210, которым был отравлен экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко. Речь идет об итальянском ресторане «Пескатори» в районе Мэйфэйр, который часто посещают выходцы из России. Следы полония-210 выявлены в Великобритании еще у двоих людей. Один из получивших небольшую дозу – сотрудник отеля «Best Western» в районе Пикадилли в центре Лондона. Там полиция уже проводила обыск. Второй – посетитель бара в отеле «Миллениум», где 1 ноября Александр Литвиненко встречался с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Таким образом, результаты анализов на содержание радиоактивного вещества в общей сложности дали положительные результаты у 12 человек. Как сообщила в субботу газета «Индепендент», следственные органы Великобритании в ближайшем времени готовы определить лиц, подозреваемых в убийстве Александра Литвиненко. Однако уже сейчас представители Скотланд-Ярда сомневаются в том, что предполагаемые убийцы когда-либо предстанут перед судом. Из Лондона передает наш корреспондент Елена Воронцова.
Шансы того, что обвиняемые в убийстве Литвиненко предстанут перед Центральным уголовным судом Лондона, можно оценить от крайне низких до нулевых, так сказал высокопоставленный источник в британской полиции газете «Индепендент». Несмотря на то, что следователи считают свою работу успешной и считают, что двигаются хорошими темпами, они крайне скептически смотрят на вероятность того, что убийцы попадут на скамью подсудимых в Лондоне. Работники Скотланд-Ярда в ходе расследования побывали в Москве в начале декабря прошлого года. По словам Independent, российские власти сразу заявили о том, что не дадут согласия на экстрадицию подозреваемого. Кроме того, автор статьи утверждает, что британским следователям запретили проводить повторные опросы свидетелей, включая двух российских бизнесменов, которые встречались с Александром Литвиненко в тот день, когда состояние здоровья его резко ухудшилось. Представители Скотланд-Ярда не исключают возможности повторной поездки в Москву для опроса новых свидетелей. Следственные органы сейчас рассматривают возможность того, что Александр Литвиненко был отравлен ранее, чем предполагалось до сих пор. Результаты экспертизы, проведенной в ходе вскрытия тела убитого, показали, что он получил 2 дозы полония-210. Следователи считают, что 2-я доза была получена в отеле «Миллениум» в центре Лондона. Следы полония были найдены на 8 работниках этого отеля и на чашке для чая. Именно там Литвиненко встречался с бывшим офицером ФСБ Андреем Луговым, а также с Дмитрием Ковтуном и Вячеславом Соколенко. Следы радиации были обнаружены во всех 3 отелях, где останавливался Луговой, а также на лондонском стадионе, где 1 ноября прошел матч Арсенал-ЦСКА, на котором господин Луговой присутствовал вместе со своей семьей и друзьями, и, кроме того, в здании посольства Великобритании в Москве, где 24 ноября Луговой встречался с британскими дипломатами. Лондонская полиция считает также, что следы полония в самолетах компании British Airways, летевших из Москвы в Лондон и обратно, оставил именно Андрей Луговой. И совсем недавно следы полония нашли в ресторане на Довер-стрит, все в том же районе Мэйфэйр, где Луговой ужинал перед 1 ноября. Андрей Луговой отрицает свою причастность к убийству. На данном этапе полиция пытается восстановить детальную последовательность всех событий и шагов причастных лиц, совершившихся до 1 ноября, когда Литвиненко увезли в больницу. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Объявлены лауреаты премии Чарльза Дарвина за 2006 год. Церемония вручения наград не состоится, так как все призеры покойники. Лауреатами дарвиновских премий уже в 11-й раз становятся люди, которые улучшили генофонд человечества в процессе естественного отбора, закончив свою жизнь самым нелепым образом. Слово Владимиру Морозову из Нью-Йорка.
Победителями в борьбе за приз Чарльза Дарвина в 2006 году стали два американских студента Джейсон Акерман и Сэра Ридман, возраст каждого 21 год. Они забрались в наполненный гелием шар, чтобы поймать кайф, и умерли от недостатка кислорода. Полиция сообщила, что студенты выбрали шар, который использовался для рекламы недвижимости в городе Лейк-Вью, штат Флорида. Тела покойных были обнаружены, когда прохожий заметил ноги, торчавшие из спущенного шара. Среди многочисленных шутливых призов есть и такие, для получения которых не обязательно умирать. Например, своеобразная пародия на Нобелевскую премию, которая называется «Иг Нобел», то есть «Иг Нобелевская премия». My name is Case Mulliker. I won the Ig Nobel Prize for biology. Меня зовут Кейс Мулликер. Я получил Иг Нобелевскую премию за то, что первым наблюдал и описал случай гомосексуальной некрофилии у кряковых уток. Но премия Иг Нобел вручается в октябре, а приз Чарльза Дарвина – свежее событие. Второе место в борьбе за этот приз занял 26-летний электрик из государства Белиз, который во время грозы запустил в небо воздушный шар с антенной, от которой на землю в его руки шла тонкая медная проволока. Удар молнии убил электрика на месте. Третьим обладателем приза Чарльза Дарвина стал механик из Бразилии, который пытался разобрать мину, катаясь по ней на машине. Взрывное устройство не реагировало, и тогда упорный минер взялся за кувалду. Взрыв оказался настолько силен, что не только убил механика, но и до неузнаваемости искорежил 6 машин, стоявших в его мастерской. Поистине нет предела человеческой изобретательности. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Его завершает репортаж из Америки нашего корреспондента в Нью-Йорке Рай Вайль и песня недели от Бейонс.
О номинациях на «Оскара» сообщат только в конце января. Но на этой неделе, в четверг, уже стало известно, что Бейонсе исключили из списка кандидатов на премию за лучшую оригинальную песню, которая, напомню, выдается не исполнителю, а автору. И хотя в балладе «Listen», ее главном сольном номере в фильме «Dreamgirls», есть и ее авторский вклад, суперзвезду ритма и блюза Бейонсе дисквалифицировали потому, что в соответствии с новым правилом у мелодии, претендующей на «Оскара», не может быть более 3 композиторов. Согласно Los Angeles Times, авторами песни «Listen, слушай» признаны комиссией «Оскара» Генри Кригер, Энн Превен и Скотт Катлер. Из списка кандидатов эта песня, кстати, не исключена и, скорее всего, получит номинацию и, может быть, даже станет победителем. Но при вручении золотых статуэток имя Бейонсе упомянуто не будет, поскольку ее авторский вклад сочли наименее существенным. Короче, Бейонсе просто не повезло. Еще несколько лет назад у лучшей оригинальной песни могло быть и 3, и 4, и даже 5 авторов. Остается, правда, надежда, что ее выдвинут на «Оскар» в категории «Лучшая актриса», опять-таки за «Dreamgirls», где она играет главную роль. Надо сказать, что в основу этого музыкального фильма, снятого режиссером Биллом Конденом через 25 лет после классического бродвейского мюзикла Майкла Беннета, легла реальная история популярнейшего в 60-е годы вокального трио «Supremes» и Дайаны Росс, чей образ, правда, под именем Дины Джонс, на экране и воплотила ее достойная преемница Бейонсе Ноулз. Но фильм Кондена не только и не столько о группе а-ля «Supremes», сколько о шоу-бизнесе вообще. И главное, о той цене, которую приходится платить за то, чтобы в нем пробиться. Слава приходит и уходит, звезды восходят и падают, но мечта остается. И 25-летняя Бейонсе, начинавшая свою карьеру в другом суперпопулярном трио Destiny's Child, очень хорошо это знает. Группа распалась, а она, всегда мечтавшая стать звездой, получила больше того, о чем мечтала. Причем и в музыке, и в кино, о чем говорит номинация на премию «Золотой глобус». Недавно вышел и ее второй сольный альбом «B-Day», три сингла из которого, что, надо сказать, бывает чрезвычайно редко, занимают сейчас первые строчки в чартах Билборда. Среди них и баллада «Listen» из «Dreamgirls», которую Бейонсе, получившая, кстати, $15 миллионов за свое участие в фильме и ставшая самой высокооплачиваемой афроамериканской актрисой, включила и в свой последний альбом «B-Day». To the song here in my heart,
A melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm free now, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or worse into your own, all 'cause you won't listen.
Песня «Бейонс» и репортаж Раи Вайль из Нью-Йорка. Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Для вас его подготовили и провели продюсер Наталья Флоринская, редактор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут программа «Время за рулем». Тема выпуска – водительские суеверия, приметы, интуиция. Гости екатеринбургской студии – преподаватель Уральского государственного университета Елена Горбачева и психолог-консультант Антон Кузнецов, ведущие Евгения Назарец и Анатолий Горлов. Ну а я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго, удачного дня.
Подписан договор на поставку российского газа в Белоруссию.
У меня нет сомнений, что стабильность в нашей стране мы сохраним.
На второй стадии шалита передадут египетским посредникам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это ошибка Америки усиливать свою роль в Ираке.
Можно поплатиться штрафом, курящему 15 евро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.